Гостями часа вас познакомила Мария Салачева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Российские власти не прекращают попытки вывести из кризиса российский автопром. 3 года назад в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Зачем Владимир Путин сегодня встречался с российскими писателями? Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Накануне в правительстве России прошло заседание специальной комиссии по развитию автомобильной промышленности в стране. Этому обсуждению предшествовали встречи первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова с представителями ведущих мировых автопроизводителей, которые имеют свои предприятия или планы в России. Правительство намерено уже через месяц предложить варианты оздоровления ситуации в отечественной автомобильной промышленности. Не в последнюю очередь речь идет о привлечении инвестиций. Однако подобные планы неизбежно связаны с организационными изменениями на самих предприятиях. До сих пор это выливалось в массовые сокращения работников и в перестановки в руководстве российских автопредприятий. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
На прошедшем накануне заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики правительство стремилось продемонстрировать системный подход к решению проблем российского автопрома и создало еще одну комиссию – рабочую группу по развитию отрасли. Ее возглавят глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина и глава Минпромторга Виктор Христенко. Известный экономист Сергей Алексашенко не увидел ничего новаторского в таком подходе.
200, наверное, назад сказали, что чуть что мы сразу создаем комиссию для решения проблем. Собственно, неудивительно, что российское правительство обратилось к проблемам автопрома, потому что в любой стране действующий автопром – это такая самая длинная цепочка создания добавленной стоимости. Но у нас в стране стало как-то популярным, особенно в последние годы, при появлении любой малейшей проблемы, тут же разрабатывать концепцию или программу спасения отрасли сразу лет на 15-20. Как правило, эти программы состоят из пожеланий, что правительство хочет видеть это, и хочет, чтобы туда было вложено там десятки, если не сотни миллиардов рублей. При этом правительство не собирается делать само ничего, не обещает ничего. Ну и в результате получается какая-то такая хотелка, очень далекая от жизни.
Еще одно горячее желание правительства – реанимировать АвтоВАЗ. До сих пор речь шла о льготном кредитовании на десятки миллиардов рублей под государственные гарантии. Но пока определенно в судьбе АвтоВАЗа одно. Руководство предприятия объявило о массовых увольнениях. И правительство создало еще одну специальную комиссию. Комиссия с представителями Минздравсоцразвития, Роструда и Федерального медико-биологического агентства во вторник прибыла на АвтоВАЗ для изучения сложившейся на предприятии ситуации. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
По сообщению руководства АвтоВАЗа, комиссия намерена изучить планы по сокращению рабочих на Волжском автозаводе, а также выяснить, насколько хорошо решается в Тольятти проблема с трудоустройством уже сокращенных ВАЗовцев. Напомним, на прошлой неделе президент ВАЗа Игорь Комаров заявил, что до 1 января будущего года на автозаводе, где сейчас трудится 102 тысячи человек, будет сокращено более 27 тысяч работников. Также Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели на ВАЗе с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Лидер независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев считает, что так руководство ВАЗа готовится к новым сокращениям, ведь трудовое законодательство разрешает сокращение только на предприятиях с полной рабочей неделей.
Если работники потеряют работу, не будет зарплаты, они должны где-то работать. Что может произойти с голодными людьми? Мы можем организовать действия, которые могут беспокоить власть. Нас вообще-то не допускают до контроля или же, во всяком случае, хотя бы информацию давали, как используются деньги, полученные от правительства. 25 миллионов.
Рабочие Волжского автозавода не верят в слова чиновников, что сокращения на ВАЗе прекратятся.
По словам корреспондента «Радио Свободы» Сергея Хазова, работники АвтоВАЗа не доверяют специальной правительственной комиссии, а гораздо большие надежды возлагают на митинг против массовых увольнений, который запланировали на 17 октября. По мнению экономистов, правительство продолжит бороться за АвтоВАЗ. При каких условиях вероятен успех в этой борьбе, рассуждает экономист Сергей Алексашенко.
Есть предприятия, наверное, да, которым АвтоВАЗу, ГАЗу, если правительство их хочет сохранить в нынешнем виде, да, им там ну, действительно, наверное, нужны большие деньги. И, видимо, правительству придется там либо гарантии давать, либо с государственными банками как-то договариваться. А, не знаю, там, что-нибудь Ford, Toyota, ну, та иностранная компания, которая здесь, Volkswagen, имеет свое общее производство. Ну, я думаю, что у них с деньгами проблем точно нету.
Несмотря на то, что Сергей Алексашенко предполагает больший запас финансовой прочности у зарубежных автопроизводителей, многие сборочные предприятия мировых автогигантов в России прочно засели в разряде проблемных. Неполная рабочая неделя, остановки конвейера – обычное дело в кризис. Последние новости с завода «Форд» во Всеволожске под Санкт-Петербургом. Администрация планирует уволить 127 человек, не согласившихся с переходом на 4-дневную рабочую неделю. С подробностями петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Введение 4-дневной рабочей недели руководство завода объясняет спадом продаж автомобилей. По прогнозам, российский автомобильный рынок по сравнению с прошлым годом сократится более чем в 2 раза. Тем не менее, профсоюз «Форда» считает, что рабочие по пятницам могли бы собирать бюджетные машины, на которые даже в условиях кризиса сохраняется большая очередь. К этому дню 127 рабочих выразили свое несогласие с новым графиком работы. Именно их и собираются уволить, хотя руководство завода дало им право до конца дня изменить свое решение. Ситуацию комментирует юрист общественной организации «Петербургская эгида» Елена Плешко.
В трудовом кодексе предусмотрено, в случае, если работодатель вводит режим неполной рабочей недели, либо неполной рабочего времени, и работники отказываются работать в режиме неполной рабочей недели, в этом случае с ними расторгается трудовой договор, и такая норма действительно есть в трудовом кодексе. Другое дело, что в настоящее время у нас в суде находится около 38 дел, и мы обжалуем приказ о введении режима неполной рабочей недели.
Юрист утверждает, что для уменьшения рабочей недели необходимы такие серьезные основания, как изменение технологических или организационных условий труда. То есть установка нового оборудования, изменения в технологии производства могут привести к сокращению рабочей недели, а вот кризис и падение продаж – нет. Именно поэтому Елена Плешко уверена, что количество судебных исков, поданных рабочими «Форда» на свое руководство, будет расти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
С инвестициями и новыми проектами мировых автогигантов российские власти связывают надежды на возрождение отрасли. Альянс «Магна» и «Сбербанка» после приобретения концерна «Опель» занят поиском площадок для выпуска автомобилей этой марки в России. На недавней встрече первый вице-премьер Игорь Шувалов обсуждал с представителями «Форд» и «Тойота» планы этих автоконцернов в России. А «Рено» на той же встрече, по заявлению Игоря Шувалова, подтвердил желание инвестировать в «АвтоВАЗ». Вряд ли рабочим «Форда» или других зарубежных автоконцернов в России светит та же степень участия российского правительства в решении их проблем, как автовазовцам. Но и на «ВАЗе», очевидно, сокращений не избежать. Ведь связь между потенциальными инвестициями и сокращением персонала все-таки усматривается, комментирует экономист Сергей Алексашенко.
До тех пор, пока предприятие не сократит избыточную численность занятых, до тех пор, пока предприятие не передаст на органы государственной власти всю социальную инфраструктуру, до тех пор, пока предприятие не выйдет на уровень безубыточного производства при там снизившихся в 2 раза объемах производства, говорить о привлечении денег бессмысленно. Да, потому что ни один инвестор не будет давать деньги предприятию, которое убыточное, да, и у которого неэффективное использование ресурсов.
Сергей Алексашенко не готов сейчас прогнозировать развитие экономической и социальной ситуации в российской автомобильной промышленности. По его словам, прогноз зависит от того, что сделает, а также чего не сделает российское правительство. Созданная накануне рабочая группа по развитию российского автопрома должна представить сценарий выхода отрасли из кризиса через месяц. Евгений Анзарец, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. Подробнее на эту тему сразу после сводки новостей. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз разделят американцы Венкат Раман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. На 20% возросло в этом году количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, заявил, выступая сегодня в Госдуме, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Мьянме лидер демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи сегодня второй раз за неделю встретилась с представителем военных властей. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Моряки со вспомогательного корабля «Лясом», как сообщает агентство «Франс Пресс», отбили атаку пиратов и нескольких из них даже взяли в плен. При этом никто не пострадал. Я, как всегда, в это время напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, специальное интервью «Радио Свобода», проекты, такие как «Запад-Восток», «Переслушивая Свободу», «Историческая комиссия сегодня в Америке» или «Право автора». Все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». 3 года назад, 7 октября 2006 года, в Москве была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. После того, как в сентябре Верховный суд России вернул в прокуратуру дело об убийстве, сторона потерпевших выражала надежду, что теперь следствие будет развиваться более динамично. Помимо этого, дети Анны Политковской и их адвокаты надеялись, что следственная бригада пойдет навстречу потерпевшим и начнет сотрудничать с ними. О том, как складывается это сотрудничество и чего просят у следственной бригады дети Анны Политковской, в интервью «Радио Свобода», которое записала Марьяна Тарачешникова, рассказала адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая.
На данный момент мы даже не обладаем никакой информацией по поводу того, поступило ли дело следствию, потому как нас еще официально никто об этом не извещал. Поэтому я пока, ни я, ни другой адвокат Карина Москаленко, ни дети Анны Политковской, пока мы какого-то движения к нам навстречу не почувствовали.
О чем вы хотите просить руководителя следственной бригады? И в первую очередь на что вот направлены будут ваши ходатайства?
У нас достаточно много различных ходатайств. Некоторые из наших претензий мы озвучивали тогда, когда заявляли ходатайство о возвращении дела прокурору. К примеру, нас интересует, почему следствием не установлены, кому принадлежат мобильные телефоны тех лиц, которые в одном из документов, которые имеются в материалах дела, называются преступниками. То есть там есть документ, который подписан сотрудником милиции, там перечислены номера мобильных телефонов, и указано, что этими мобильными телефонами преступники пользовались во время убийства и во время слежки. И при этом эти мобильные телефоны не являются теми, которые следствие считает принадлежащим братьям Махмудовым. А кому эти мобильные телефоны принадлежат, следствие также не установило, что, на наш взгляд, странно. Также мы будем просить следствие все-таки установить тех лиц, которые следили за Анной Политковской. Думаю, что очень многие уже слышали, что в ходе судебного заседания поднимался вопрос о том, что была еще слежка и были еще люди, которые не были установлены на стадии следствия, то есть не было установлено, кто это. И мы будем также ходатайствовать о том, чтобы эти люди были установлены. Ну и ряд еще других ходатайств, которые, с нашей точки зрения, должны пролить какой-то свет.
Анна, сейчас по основной версии стороны обвинения, непосредственным убийцей Анны Политковской был Рустам Махмудов, который находится в розыске, и его нет в России. Между тем, в одном из сравнительно недавних интервью вы сказали, что следователи ищут не того. Правильно ли я понимаю, что сторона потерпевших не считает Рустама Махмудова непосредственным исполнителем убийства?
Я могла говорить о том, что, на наш взгляд, было бы более правильно продолжать расследование, а не рассматривать дело в суде, тогда, когда вот мы заявляли ходатайство о направлении дела прокурору, потому как в том случае, если версия с Махмудовыми окажется несостоятельной, то все-таки было бы более правильно тогда искать где-то в другом месте тех людей, которые совершили это преступление. А в том случае, если бы дело было рассмотрено в суде, эти лица были бы признаны виновными, то следствие уже бы обладало преюдицией и ни в каком другом направлении работать не могло. Я говорила с этой точки зрения. А является ли он убийцей или не является, я не могу сказать, потому как пока каких-либо достаточных доказательств этому следствие не представило. Более того, у нас имеется очень много вопросов по этому поводу к следствию. И вот мы надеемся, что они как раз и будут при новом расследовании на эти вопросы будут даны ответы. То есть пока мы точно так же, как и все остальные, имеем очень большой знак вопроса и ни одного ответа.
О ходе дела Анны Политковской рассказала адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая, с которой беседовала Мария Натарачешникова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Нобелевская премия по химии в этом году присуждена группе ученых, изучавших структуру рибосом, то есть частей живой клетки, которые синтезируют белок на основе генетической информации. Приз в $1,5 миллиона разделят американцы Венкат Раман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
В отличие от предыдущих двух премий в области медицины и в области физики, высшая научная награда по химии в этом году присуждена за сравнительно новые работы. Нобелевский комитет остановил свой выбор на Венкатрамане Рамакришнане, Томасе Стейтсе и Аде Йонат, которые изучали рибосому. А впервые получить структуру этой своеобразной молекулярной машины, которая занимается производством белков, удалось только в 2000 году. В чем научное значение этого открытия? Мы попросили прокомментировать профессора химического факультета МГУ, члена-корреспондента Российской академии наук Ольгу Донцову.
Значит, определили структуру рибосомы. Там вот три человека, Ада Йонат как бы ей дали за то, что она пионер этих исследований. Томас Стайц, он определил структуру большой субчастицы рибосом, а Венкат Рамакришнан определил структуру малой субчастицы рибосом. Прежде всего, эта задача очень сложная, потому что и та, и другая субчастица, она как бы вот составляет целую большую рибосому вместе. И вот структура каждой из них, это тоже своя огромная задача, потому что они содержат большое количество различных молекул, там и молекулы РНК очень большие, и много белков. И в отличие от всех известных структур, это очень сложный комплекс РНК и белков. И, пожалуй, это единственный пример, когда с помощью рентгеноструктурного анализа была с точностью до атомов определена структура вот такого сложного биологического объекта.
Несмотря на то, что американским и израильским ученым удалось сделать по-настоящему фундаментальное открытие, с их результатом сразу же связывают важную прикладную задачу – получение антибиотиков нового поколения. Как это зависит от изучения структуры рибосомы?
Большинство антибиотиков, которые мы знаем и употребляем, когда мы болеем разнообразными заболеваниями, связанными с бактериальными инфекциями, это именно те антибиотики, которые блокируют трансляцию. Соответственно, как только появилась структура рибосомы, то тут же появились и данные о том, как устроены комплексы этих антибиотиков с рибосомой. И, соответственно, это открыло новые возможности для того, чтобы синтезировать принципиально другие антибиотики, те, к которым у бактерий еще нету привыкания, поскольку, как вы знаете, основная беда с антибиотиками, это когда их применяют в течение длительного времени, то бактерии вырабатывают к ним устойчивость, и эти антибиотики перестают действовать. Вот открытие структуры рибосомы уже позволило создать принципиально новый антибиотик, которому аналога нету, и который вот в Америке уже проходит последнюю стадию клинических испытаний.
Некоторые эксперты довольно критично оценивают работу Нобелевского комитета последних лет. Как вы бы охарактеризовали выбор лауреата в области химии в этом году?
Я оцениваю это очень положительно, но я бы дала Нобелевскую премию не Аде Йонат, а еще одному выдающемуся ученому, американскому Харри Нолеру, который внес вклад не только в разрешение структуры рибосомы, но и в понимание того, как эта молекулярная машина работает.
Награждение нобелевских лауреатов в области химии комментировала профессор химического факультета МГУ, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Донцова. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона
Соединенные Штаты готовы решительно добиваться ужесточения санкций против Ирана, если переговоры о его ядерной программе закончатся ничем, заявил во вторник заместитель госсекретаря США. Одновременно американские законодатели, не дожидаясь исхода переговоров, начали обсуждение мер, которые помогут ужесточить финансовую изоляцию Тегерана, рассказывает Алан Давыдов.
На слушаниях в Банковском комитете Сената во вторник законодатели дали понять, что готовы без промедления узаконить новые жесткие санкции против иранского правительства. Глава комитета, сенатор-демократ Кристофер Додд, заявил, что намерен в этом месяце предложить проголосовать за продление действующих ограничений финансовых операций между американскими и иранскими деловыми кругами, а также ввести новые санкции, которые затронут транспортировку иранских энергоносителей, экспорт нефтепродуктов в Иран, а также импорт многих видов продукции из Ирана. Если экономические санкции против Ирана придется вводить, насколько они могут оказаться эффективны? Я спросил об этом Марка Катца, профессора-международника университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Сомневаюсь, что они сколь-нибудь эффективны. Санкции Совета Безопасности ООН весьма слабы из-за противодействия России и Китая. Мы, по существу, не наносим ущерба Ирану, а только раздражаем другие страны, включая наших союзников, у которых, в отличие от США, значительные деловые связи с Ираном. Если даже окажется, что Иран не желает честных переговоров по своей ядерной программе, односторонние санкции едва ли изменят ситуацию. Вместе с тем не могу согласиться, что Иран не способен на честные переговоры. Ахмадинеджад так напуган сейчас внутренней оппозицией, что он может пойти на такие переговоры. Очевидно, что санкции США против Тегерана сработают сильнее при поддержке основных игроков международного сообщества. Насколько сейчас этому способствует ситуация в Совете Безопасности ООН? Она не очень благоприятна в этом смысле. У Китая сильные деловые связи с Ираном, и он ясно дает понять, что не намерен их замораживать. Россия посылает противоречивые сигналы. Позиция Москвы и Пекина сводится к тому, что, демонстрируя Вашингтону стремление сотрудничать, они в то же самое время могут сказать Тегерану: «Смотрите, мы смягчаем ситуацию для вас». В обсуждении новой серии санкций против Ирана американские законодатели и представители администрации особое внимание уделяют рычагам финансового бойкота Тегерана. Так, сенаторы Сэм Браунбек и Боб Кейси предложили законопроект, позволяющий американским штатам, другим административно-территориальным единицам и университетам отзывать свои активы из любой компании, инвестировавшей 20 и более миллионов долларов в иранский энергетический сектор.
Рассказывал Алан Давыдов. Сегодня с мыса Канаверал будет запущена ракета-носитель, главный груз которой составляет ракета «Кентавр». Цель необычной миссии – совершить ракетный обстрел Луны. С подробностями Ян Рунов.
8 октября по Луне будет выпущена ракета со скоростью вдвое превышающей скорость пули. Ракета должна вонзиться в лунный кратер вблизи Южного полюса, и тогда поднимется огромное облако пыли и лунной породы. Цель этой атаки – не объявление войны Луне и не акт вандализма, а желание ученых убедиться, что в лунных кратерах есть замерзшая вода или пар. Определить их присутствие в поднятом облаке должны датчики, установленные на космическом корабле. На эту работу отведено всего 4 минуты. А потом корабль упадет на лунную поверхность, и его взрыв смогут увидеть астрономы-любители в обычный телескоп. Комментирует новую миссию НАСА эксперт из аналитической группы «Глобальная безопасность» Чарльз Вик. Если вода будет обнаружена, это станет очень важным открытием и позволит человечеству более успешно продолжать освоение Луны, на которой можно будет создать постоянно действующую научно-исследовательскую базу, добывать для живущих на ней астронавтов лунную воду. То есть будет сделан первый шаг к колонизации естественного спутника нашей планеты. А база необходима для дальнейшего исследования Солнечной системы. Ученые считают, что в более далекой перспективе следует планировать создание базы астронавтов и на Марсе, где наличие воды еще более вероятно, чем на Луне. При каждом новом запуске слышны вопросы, стоит ли тратить огромные деньги на проекты НАСА, особенно теперь, когда в Америке экономический кризис, когда триллионный дефицит бюджета. Надо помнить, что развитие астронавтики и космической техники помогает общему развитию промышленности, стимулирует образование, а главное, толкает вперед науку, технику, экономику. Если наличие воды будет установлено, НАСА планирует вывести на орбиту вокруг Луны спутник, который в течение года должен будет найти подходящую площадку для будущей высадки на Луне.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. В Москве в митинге участвуют известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз 1,5 миллиона разделят между собой американцы Венкат Раман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат. На 20% возросло в этом году количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел России. Об этом сообщил министр внутренних дел Рашид Нургалиев, выступая сегодня на правительственном часе в Госдуме. Москва и Ашхабад договорились возобновить поставки в Россию туркменского газа. Поставки газа из Туркмении в Россию прекратились после взрыва на туркменском участке газопровода в апреле, вину за который обе страны возложили друг на друга. В Риге и Брюсселе около 200 представителей профсоюзных и общественных организаций проводят у представительств Еврокомиссии акции протеста с требованием изменить социальную политику Евросоюза в отношении жителей Латвии. Соединенные Штаты добиваются международной поддержки возможных новых санкций против Ирана. По словам заместителя госсекретаря США Джеймса Стейнберга, на переговорах с другими постоянными членами Совета Безопасности ООН по этому вопросу отмечен прогресс. Сомалийские пираты атаковали французский военный корабль. Как сообщает «Франс Пресс» со ссылкой на официальных французских представителей, моряки с корабля «Ля Сом» отбили атаку пиратов, приблизившихся ночью к ним на плоскодонной лодке, и даже некоторых взяли в плен. Пострадавших при этом не было. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 22 часа по московскому времени после новостей в нашем эфире, как всегда, по будням, аналитический радиожурнал «Время и мир», и вместе со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте по традиции нашим слушателям представим настолько, насколько нам время позволит, одну или несколько из тех интересных тем, которые будут сегодня в вашей программе. Ну, конечно, все темы будут интересными, но мы выберем самые-самые.
Ну, я начну тогда с первой темы, поскольку она важная, она касается большей степени России. Мы сообщали в ваших информационных программах о том, что на прошлой неделе ЕС вынес свою резолюцию по поводу того, кто виноват в войне в Грузии. И возложил вину, в общем, на обе стороны конфликта. Но, собственно, открытым остался вопрос, а дальше что? А, понятно, что сейчас оживленная риторика была, оживленная дискуссия, все друг друга обвиняли, но какие выводы на самом деле должна сделать для себя Россия, даже Грузия и Запад в отношении этих стран? Не буду раскрывать существо вопроса, оставлю это для программы. А второй темой, в общем, тоже она, я думаю, будет очень любопытна для российской аудитории, потому что речь пойдет о Сербии и именно о том, что в последнее время в Сербии явно начинается такое обострение экстремистских группировок, экстремистских настроений в обществе.
Ну, вообще, я вас перебью на секунду, Ирина, но, конечно, об этом обострении говорят уже не первый раз. Ну, видимо, в этот раз что-то совсем колоссальное должно произойти.
В этот раз погиб от рук экстремистской организации, фактически, на самом деле, это группа болельщиков, клуб болельщиков, погиб французский юноша, причем погиб он именно из-за того, что он француз, он ничего не делал, на нем была майка с надписью «Сербия» в этот момент.
Но он просто по-сербски не говорил.
Он просто говорил по-французски, да, именно так. И это вызвало, впервые вызвало реакцию общества, когда люди решили выйти на улицы и потребовать от властей, чтобы те предпринимали хоть что-то для того, чтобы с этим экстремизмом как-то побороть его, при том, что у Сербии очень плохая история, и нынешние и интеллектуалы в стране проводят параллель между нынешней ситуацией и ситуацией перед войной Милошевича, потому что именно футбольные болельщики тогда использовались в качестве добровольцев на фронтах войны в Югославии.
Ну, о корнях пойдет речь? А почему именно сейчас?
Почему именно сейчас? Потому что есть определенный настрой в обществе, есть определенные ценности в обществе. И эти ценности не изменились со времен Милошевича. То есть сейчас выросло новое послевоенное поколение, которое оценивает происходящее в стране так же, как оценивали до войны их одногодки тогда.
И... Ну, плюс, видимо, еще и комплекс униженной бывшей Великой Империи,
именно
плюс
так.
Обилие безработной молодежи, которой нечем заняться. Ну, всегда же
именно так. И национальный герой – это герой-националист, а не какой-то культурный символ, какой-то там борец за права человека или демократический символ.
Ну, слово «чётник» вырисовывается вообще-то в голове сразу. Ирина, спасибо. Я напомню, что вот эти интересные темы, рассказы вы услышите сегодня в 22 часа после новостей в очередном выпуске радиожурнала «Время и мир». А мы продолжаем программу «Время свободы». Жена журналиста и правозащитника Александра Подрабинока обратилась с письмом к председателю Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Эле Панфиловой. Как сообщает Алла Подрабинок после опубликования ее мужем статьи «Как антисоветчик антисоветчикам», на семью Подрабинков со стороны прокремлевского молодежного движения «Наша» оказывается постоянное агрессивное психологическое давление. У микрофона корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
После того, как Элла Панфилова высказалась в защиту автора нашумевшей статьи, к ней обратился лидер движения «Наши» Никита Боровиков, который считает, что Подрабинок в своей публикации оскорбил участников Великой Отечественной войны. Среди прочего, молодой политик утверждает: «Сделанные нами заявления не содержат никаких угроз в адрес Александра Подрабинока, и уж тем более в адрес членов его семьи. Вы обвиняете нас в нарушении конституционного права на неприкосновенность жилища, в то время как мы не предпринимали никаких попыток проникнуть в квартиру Подрабинока». Конец цитаты. Сам журналист вынужден скрываться. Дома остались только члены его семьи. И около подъезда этого дома уже вторую неделю, сообщает Алла Подрабинок, «Наши» проводят пикеты. Молодые люди в униформе стоят с флагами и плакатами с требованием от моего мужа, чтобы он покинул страну. Они обходят соседей и распространяют клевету о моем муже. В частности, рассказывают, что он якобы хочет отнять пенсию ветеранов. В интернете выложены фотографии членов моей семьи, включая маленьких детей, с угрозами нашим жизням и здоровью. И вот комментарий Льва Пономарева, исполнительного директора Общероссийского движения «За права человека».
Явление, которое мы сейчас наблюдаем, а именно эскалацию агрессивных действий движения «Наши», это глубоко продуманная политика массового молодежного движения, которое было создано сначала с определенными целями, а именно защита от так называемой цветных революций. Потом они оказались, что цветных революций вроде как бы нет, и в ближайшее время не предвидится, и им надо было искать новое поле применения своей деятельности. И абсолютно естественно, воспитанные в духе ненависти к Западу, к идее прав человека как таковой, их так воспитывают, их так натаскивают на этом, они в какой-то момент переходят к травле отдельных представителей оппозиции и правозащитников. Травлей они занимаются довольно давно. Занимаются этой травлей физических лиц давно уже. Но если раньше они пикеты ставили перед государственными учреждениями, может быть, на улице где-нибудь, то впервые они пришли к новой форме. И вот этому надо противодействовать. Они пришли к дому, они стали вмешиваться в частную жизнь человека. Такого никогда не было, я должен сказать. И что бы Боровиков ни говорил о том, что они действуют в рамках закона, они вмешиваются в частную жизнь.
Считает Лев Пономарев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня премьер-министр Владимир Путин провел встречу с российскими писателями. Приглашение на эту встречу получили и согласились в ней участвовать Валентин Распутин, Алексей Иванов, Александр Кабаков, Андрей Битов, Юрий Поляков. Некоторые писатели от приглашений отказались. Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Людмила Улицкая. Владимир Путин любит встречаться с писателями. Он уже принимал молодых критиков, отдельно беседовал с Валентином Распутиным, с Александром Солженицыным, Марисом Дрюоном и с Паоло Коэльо. О смысле таких встреч и диалоге власти и художника в России с писателем Борисом Стругацким беседовал мой коллега Андрей Шары.
Как вы вообще относитесь к такой форме общения власти с представителями интеллигенции, как встреча там премьер-министра или президента с писателями?
Ну, откровенно говоря, я не вижу в этой встрече смысла. Но почему бы нет? Писатели, они, как известно, нерв народа. И надо, чтобы начальство иногда к этому нерву прикасалось и смотрело, что при этом получится. Но пользы, я думаю, от этого нет. Это чисто демонстративный жест. Какие-то возвращения в совок, по сути дела, очередное. Мы уже встречались с писателями, только писатели отбираются, может быть, по другому принципу. Но идея та же самая. Показать, что власть опирается на носителей идей.
Вы знаете, там разные имена среди тех, кто согласился пойти на эту встречу, кто-то отказался. Есть и писатели известные, достойные писатели, Александр Кабаков и Андрей Битов. Для них это возможность сказать что-то власти, потому что другой возможности у них нет. А вам не представляется хотя бы в такой форме вот выражение своей гражданской позиции верным?
Выражение гражданской позиции с помощью текстов, не имеющих отношения к художественной литературе, никакого смысла для писателя не имеет. У него есть определенное ремесло, и он этому ремеслу должен следовать. Все, что помимо этого ремесла, это все от лукавого. Может принести пользу, а может не принести. Скорее, не принесет. Не хочу никого обидеть, но мне кажется, что большинство людей, которые туда пойдут, просто хотят себя показать. Такая у них главная задача – показать, вот какие мы высоко над всеми стоящие. Если не так, ну что ж, ну пусть попробуют сказать что-то. Но власть, видите ли, власть, которая не читает текстов, она не будет и слушать слов. Так что я думаю, особого смысла во всем этом нет. Другое дело, я понимаю тех писателей, которые хотят туда пойти, как говорил герой Генри, потому что жалко случай терять. И не воспользоваться им, ну, как-то довольно-таки нелепо. Так что эту точку зрения я тоже понимаю и готов ее принять. Особенно, если у писателя есть что сказать высокому начальнику. Это ведь далеко не у всякого писателя такое есть. Но если есть, надо идти и говорить.
А как бы вы сам для себя решили этот вопрос? Вы бы пошли встречаться с Путиным?
Знаете, я подумал, что у меня ведь к нему нет вопросов. Вот в чем все дело. И не то, чтобы так уж я все знаю. Нет, просто я знаю, что Владимир Владимирович ответит на те вопросы, которые я придумываю. Не знаю, у меня есть один вопрос к Владимиру Владимировичу, который я с удовольствием бы задал и с удовольствием бы послушал ответ. А именно, я бы его спросил, какой род устройства России представляется ему наиболее близким к идеальным. Что это, Петровская Россия? Или Россия Александра Освободителя? Или предвоенная Россия 13-го года? Или, может быть, Россия Сталинская? Я понимаю, что ни одну из этих Россий в точности он повторить бы не хотел, и увидеть бы не хотел. Но какая из этих Россий ближе всего ему по темпераменту, по близости к его идеалам, по представлениям о том, что такое по-видимости хорошо, что такое плохо. Но боюсь, что круглый стол – это не место, где задают такие вопросы. Такие вопросы хорошо задавать за рюмкой чая, это очень было бы полезно и интересно. Круглый стол – это официальная встреча, там задушевные разговоры вряд ли уместны.
Борис Натанович, сегодня день рождения Путина, и сегодня годовщина убийства Анны Политковской. Встреча в такой день для художника слова с премьер-министром страны связана с какими-нибудь репутационными потерями именно в силу совпадения вот этих нескольких дат?
На мой взгляд, нет. Мне кажется, что это по принципу «где имение, где вода». Одно с другим не связано. Тем более, что приглашают меня не на день рождения, а на официальную встречу. Одно дело праздновать что-то в день смерти Политковской, а другое дело заниматься каким ни на есть, но все-таки делом.
А были и самодержавцы, цензоры великих русских поэтов. Вам Владимир Путин представляется просвещенным монархом?
На этот вопрос очень трудно ответить, просто потому, что Владимир Владимирович на моей памяти никогда не играл этой роли. Понимаете, если бы он по какой-то причине счел нужным эту роль сыграть, я бы посмотрел, как у него получается. Хорошо, плохо, искренне, с натугой. Он читает, это чувствуется. У него есть, как я понимаю, любимые книжки, он говорил об этом. Это уже само по себе замечательно. Далеко не о всех русских самодержавцах, особенно по советского периода, это можно сказать. Но насколько назвать его можно просвещенным? Не знаю. Я не могу брать за точку отсчета его разговоры с художником Глазуновым. Это была беседа дилетанта с профессионалом, в которой от дилетанта ничего не требовалось, а от профессионала требовалось все-таки побольше твердости в своих убеждениях.
Напомню, Борис Стругацкий, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, рассказывал о том, как он видит смысл и тенденции диалога власти и писателей, и художников в России на примере сегодняшней встречи Владимира Путина с несколькими российскими писателями. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Акции памяти журналистки Анны Политковской, приуроченные к третьей годовщине ее гибели, проходят сегодня в России и за ее пределами. В Москве и Петербурге в митингах участвуют известные журналисты, деятели культуры, правозащитники и оппозиционные политики. Глава Совета при президенте России по правам человека Элла Панфилова не считает, что оскорбила ветеранов и не намерена извиняться за критическую оценку действий прокремлевского движения «Наши» в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинека. На 20% возросло в этом году в России количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. Об этом сообщил, выступая сегодня в Госдуме, министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Лидеры Европейского Союза и чешский премьер-министр Ян Фишер посредством видеоконференции обсуждают перспективы подписания Чехии Лиссабонского договора о реформе ЕС. Из-за технических неполадок правительственный самолет Фишера не смог сегодня вылететь в Брюссель, где должны были пройти эти переговоры. Нобелевская премия по химии присуждена в этом году группе ученых за изучение структуры рибосомы, части живой клетки, которая синтезирует белок на основе генетической информации. Приз получат американцы Венкатраман Рамакришнан, Томас Стейтс и израильтянка Ада Йонат.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к культурным новостям. В Москве в театральном центре на Страстном бульваре открылся международный театральный фестиваль моноспектаклей. Он называется «Соло». Продлится до 15 октября. А солировать будут 19 артистов из Америки, Франции, Италии, Германии, Израиля, Болгарии, Грузии, Украины, Армении и Литвы. Первым на сцену поднялся Алексей Девотченко. Он показал спектакль из программы «Камертон» – концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. О фестивале «Соло» Марина Тимашева сегодня беседовала с директором центра на Страстном Михаилом Пушкиным.
Каковы условия вообще отбора спектаклей на этот фестиваль?
Отбор-то очень простой. Для того, чтобы понимать точку отсчета и планку, до которой должны дотянуться моноспектакли, мы придумали программу, которая называется «Камертон». Легендарные спектакли 20 века. Это как раз Девотченко. Это Женя Гришковец, который играет тот спектакль, который никогда не играет в Москве. И уже очень давно, как я съел собаку. И это наша победа, спектакль из Франции Реджепа Митровица в дневнике Вацлава Нижинского, который он специально восстанавливает для этого фестиваля, репетирует и очень боится приехать. Это наша победа, что мы договорились с ним, что он приедет и покажет тот спектакль, который он показывал в Москве на Чеховском фестивале аж 14 лет назад. Необходимо соотносить то, что происходит, когда подается 150 заявок, 150 спектаклей, которые мы не имеем возможности смотреть живьем и смотрим диски, и с теми спектаклями, которые априори такие победители этого жанра. Тогда мы начинаем очень честный по гамбургскому счету разговор, кто победитель этого фестиваля и кто победители, которые могут оставаться веками в нашей памяти, и мы будем помнить эти спектакли, но тут будет возможно все спектакли увидеть вместе. Я думаю, что в этом сезоне мы собрали лучшее, что и в жанре. Фестиваль становится по-настоящему международным, по-настоящему интересным.
Михаил Васильевич, иногда мне кажется, что зрители не должны особенно интересоваться тем, что называется моноспектакль. Декораций, как правило, не будет, перемен нарядов не будет, отвлечься на какие-то другие лица, на каких-то других актеров не получится, на сцене будет стоять один человек. Все это должно казаться довольно монотонным. Между тем, вы уже который год проводите эти фестивали «Соло» и не отказываетесь от них, а это значит, что по части зрителей никаких проблем не возникает.
Все, что касается режиссуры, все, что касается сценографии, музыки, большой работы коллектива на одного человека, эта история все-таки вторичная. В первую очередь все равно смотрит на артиста, смотрит на того, кто представляет и заполняет собственной энергией не только сцену, но устанавливает связи с залом. Вот если это случается, для меня случается театр. Если этого не случается, можно обставить себя мощнейшей динамичной сценографией, всеми спецэффектами, полиэкранной такой режиссурой, и останется удовольствие от технически сделанного хорошо спектакля. Но артисты в этом на самом-то деле пропадают. Моноспектакль – это такое очищение жанра. Порой спектакли и режиссуры, которые возникают сейчас, когда люди, не имеющие и не владеющие профессией, начинают ставить спектакль, для меня сродни писательским опусом в ЖЖ. Такая постоянная театральная графомания, где для того, чтобы выразить себя, человек привлекает все, что только внешне можно использовать в спектакле. От видеоряда до голограмм. А на самом деле все это графомания, и человек не владеет профессией. Вот в этом случае, когда артист один на площадке, тут уже нет места дилетантизму, нет места непрофессиональности. Артист, выходящий на площадку, должен четко отдавать себе отчет, что он один, он голый. И вот своим голыми нервами, голым нутром он должен взять зал и должен сделать его своим. Он должен победить на площадке. Это каждый раз поединок, и поединок, в общем-то, кровавый.
Как я понимаю, в этот раз не так уж много на самом деле классических произведений.
Большей частью все спектакли, которые мы привозим, носят в полном смысле авторский характер. Где и драматургия авторская, и режиссура авторская, и исполнение авторское. Внутри жанра существует огромное количество направлений. Вот вступив в это море, я понимаю, что оно разное, оно разноцветное. Оно на самом деле очень самобытное и очень личностное, что очень важно.
Я так понимаю, что очень большие идут сокращения бюджетные, финансирование театров и так далее. Не останемся ли мы теперь все с одними только спектаклями соло, потому что это то немногое, что еще могут оплачивать директора театров. Один актер, коврик и благодарный зритель.
Какие проблемы? Пусть будет бедный театр, пусть будет один артист. Просто сроки фестиваля продлятся, он будет идти не 10 дней, а весь сезон. Пожалуйста, милости просим все репертуарные государственные бюджетные театры на нашу площадку в программу «Соло».
О фестивале «Соло» Марине Тимашевой рассказывал директор театрального центра на Страстном Михаил Пушкин. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В сентябре, согласно опросу агентства Associated Press, лишь половина опрошенных одобряла его деятельность на посту президента. Сейчас среди поклонников президента 56% американцев, среди критиков 39%. Уровень поддержки президента поднялся по всем основным пунктам, включая его усилия по нейтрализации экономических проблем и попытки подготовить реформу системы медицинского страхования. Вместе с тем, этот уровень все еще остается ниже 50%. Наиболее тревожным для Белого дома может стать то, что в стране растет скепсис относительно кампании в Афганистане. 50% опрошенных отвергают идею отправки в Афганистан дополнительных американских контингентов. Вопреки прогнозам Центрального банка и аналитиков, 69% опрошенных руководителей финансовых компаний считают, что рецессия затянется до середины следующего года. Всего 20% считают, что экономический спад завершится в оставшиеся месяцы этого года. Соответственно, они не намерены увеличивать расходы на расширение бизнеса. Наоборот, около четверти финансовых фирм намерены провести новые увольнения. Американская столица может вскоре признать однополые браки. Во вторник городской совет Вашингтона начал рассматривать законопроект, предусматривающий легализацию таких союзов. Причем число сторонников в совете резко превышает число противников. Решающим испытанием для нового закона станет отношение к нему в Конгрессе, за которым последнее слово в федеральном округе Колумбия, и право отвергнуть любое решение городского совета. Авторы законопроекта, впрочем, настроены оптимистично, поскольку Конгресс не заблокировал предыдущий биль, который предусматривает признание городом однополых браков, заключенных в других штатах. В будущее воскресенье, в 160-летнюю годовщину смерти Эдгара Аллана По, при большом стечении народа состоится его погребение в Балтиморе.
рассказывает Владимир Морозов.
При жизни Эдгар По был неудачником. Ранняя смерть родителей, тоже безвременная смерть жены, алкоголизм, голод, скитания. Ему не повезло и со смертью, и с похоронами. 160 лет назад Эдгара По нашли полураздетым и невменяемым возле Балтиморской таверны. Он бредил и не мог объяснить, что с ним произошло. Через 4 дня умер в больнице. Ему было 40 лет. Родня не дала никакого официального объявления о смерти Эдгара По, и на поспешно организованные похороны пришло меньше 10 человек. Неудачи преследовали его и после смерти. Прежде чем на могилу установили надгробие, его вдребезги разбил сошедший с рельсов поезд. После смерти поэта-романтика американцы не сразу поняли, что он создал еще и чуть ли не весь набор жанров современной массовой литературы. Детектив, научная фантастика, готическая проза. Похороны Эдгара По в будущее воскресенье восстановят, так сказать, историческую справедливость. Тем более, что сейчас исполняется не только 160 лет со дня его смерти, но и 200 лет со дня рождения. В ходе юбилейных торжеств за честь называться городом Эдгара По боролись Бостон, где он родился, а также Нью-Йорк, Филадельфия и Ричмонд, где он жил. Какое значение имела Филадельфия в жизни Эдгара По? Никакого. А что дали ему Нью-Йорк и Ричмонд? Абсолютно ничего. Это говорит Джефф Джером, куратор Балтиморского музея и организатор предстоящих похорон. Состоятся две поминальные службы, на каждую из которых уже записались по 350 человек. Больше не вмещает здание церкви. Билеты на похороны давно проданы. Поклонники поэта приедут аж из Вьетнама. На поминальной службе известные актеры выступят в роли современников поэта и прочтут посвященные ему панегирики и зубодробительную критику. Мрачной стилистике прозы Эдгара По соответствует и точный муляж поэта, лежащего в гробу. Те, кому довелось видеть этот муляж, признаются, что у них мурашки пошли по коже. Перед поминальными службами гроб поэта будет 12 часов стоять в доме, где когда-то жил Эдгар По, открытом для желающих с ним проститься. Затем состоится полночное бдение на его могиле. Организатор всех этих событий Джефф Джером говорит: «Я выступать не буду, боюсь расплакаться».
О приближающихся похоронах Эдгара Аллана По рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – поговорим о том, насколько безопасна жизнь детей в России, по мнению ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ только что опубликовала очередной доклад с оценками ситуации в разных странах. Конечно же, мы вернемся к митингам памяти убитой 3 года назад Анны Политковской. Журналист «Радио Свобода» Максим Ярошевский сейчас направляется на одну из таких акций. И будут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», слушайте нас.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
3 года со дня гибели Анны Политковской. В деле об убийстве появились новые подозреваемые.
Комментарии экспертов.
Юбилей Китая за 5 над Тяньаньмэнем. Акция правозащитников против официального Пекина.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе о том, как российско-грузинская война поссорила известных музыкантов.
«Радио Свобода». Свобода-ньюс.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».